Наставник у них ездил в машине вместо мебели. Им было не до Коляши и не до старшины. Та же бестолочь, что пошла в осадок роты, с которой маялись командиры, старшина, наставники, терпеливо дожидалась весны и отправки на фронт. Там уж чего Бог даст, дело и славы, или бесславие и смерти. Курсанты в роте смягчились к Коляше за его героизм, зауважали его, но от усталости не иначе советовали не лезть больше на рожон, не вступать в бой с беспощадной военной силой. Она и не таких героев в бараний рог гнула, хотя, конечно, гниду эту Растаскуева-то следовало бы припороть к стене штыком, но лучше гвоздями прибить к доскам. От греха подальше битого вояку-старшину перевели не только в другую роту, но и в другую казарму. Долго старательно придумывавшие, чего бы сделать Растаскуеву при встрече, плюнуть в глаза, сказать «мудила гороховая» или толкнуть его локтем, «ну чё, живой еще воняешь?» спросить. Один раз столкнулся Коляша со своим бывшим старшиной. Да вместо всего этого опустились глаза. Само собой, торопливое «здрасте, товарищ старшина» вылетело, и бочком-бочком проскочил Коляша мимо победительно шагающего старшины. Что-то сломалось, наджабилось, истлело в Коляше, и не скоро восстановится. И только природная активность натуры, склонность к легкомыслию, вранью и веселью помогут ему перемочь армейскую надсаду. И Гренька, подкармливая и матерясь, настропалил-таки Коляшу и Пеклевана крутить баранку. Ротный старшина, привлекший Коляшу делать стенгазету, которую юное дарование писало от корки до корки, передовицу, так и в стихах, махнул на этого курсанта рукой. Якиз его спрос, вин поэт. Перед отправкой на фронт на прощание в роту нанес визит Олимпий Христохорович Растаскуев, руку пожимал курсантам. Коляшу рукой обнес. Вечный настырник, неслух, никчемный человечишка громко со значением произнес: «Как жаль, что вы с нами на фронт не едете». Все курсанты, да и сам Олимпий Христохорович, поняли намек. До фронта, не доехав, под колесами поезда оказался бы товарищ старшина. Родина и партия знают, кого на какой участок определить, чтобы была большая польза от человека и бойца. Веско, с чувством глубокого достоинства, ответил старшина Растаскуев и из казармы величественно удалился. На фронт ехали, как ехали тогда, тысячи и миллионы боевых единиц, не без приключений, не без происшествий в пути. Но об этом все уже рассказано, пересказано, писано, переписано. Поезд остановился ночью на какой-то многопутевой станции. Состав долго волочили, толкали по этим путям, пока, наконец, не засунули в тупик, обложенный черным снегом. Из-за угольной золы, пыли и шлака сугробы оседали, сплющивались, медленно изгорали внутри, во все стороны из них сочились маслянистые мазутные ручьи. Бурьян по обочинам был сух, переломан и загажен. Не первый людской эшелон заталкивали сюда, и, конечно, не последний. Откуда-то сверху раздавались команды, перекликались свистки, маневрушек, пыхтело, ухало паром, брякало и звякало железо, но из людей к составу никто не приближался. Когда утренний сумеречный туман, изморосли, может, и паровозные пары смешались с серым неподвижным светом, взор уявился и пошел вдоль эшелона, предлагая купить папиросы, мальчик цвета лесной медуницы. И когда его спросили, что за станция, он уныло молвил: «Станция Пилова, жить Хилова». Так курсанты сибирского автополка узнали, что они уже почти в Москве, днем в самую столицу попали. Их погрузили в старые разъезженные ЗИСы и отвезли к автозаводу имени товарища Сталина, перед которым на площади, вокруг которого стояли тысячи иностранных машин, только что переправленных через океан, собранных на заводе, приготовленных для боевой работы.